Часть вторая. История инспектора Леграсса. Более старые события, из-за которых сновидения молодого скульптора и вылепленный им глиняный барельеф так заинтересовали моего дядю, стали темой второй части его длинной рукописи. Оказывается, профессор Энджел уже однажды видел адские очертания безымянного чудовища, ломал голову над неизвестными иероглифами и слышал зловещие звуки, которые можно интерпретировать только как зов Ктулху. Все это было связано с событиями столь ужасными и необъяснимыми, что неудивительно, что он засыпал молодого Уилкокса вопросами и требовал все подробно ему рассказывать. Дело было в 1908 году, за 17 лет до нынешних событий, когда Американское археологическое общество проводило свое ежегодное собрание в Сент-Луисе. Профессор Энджел, ввиду своего авторитета, признания и достижений в научном мире, играл ключевую роль во всех обсуждениях. Он был одним из тех, кому даже посторонние люди в первую очередь обращались за экспертным мнением и помощью в решении проблемных вопросов. Главным из таких вот посторонних, который в скором времени оказался в центре внимания всего собрания, был обычный мужчина средних лет, который приехал из Нового Орлеана в поисках некой специфической информации, которую не добудешь, так сказать, на каждом углу. Звали этого человека Джон Реймонд Леграсс. Он был инспектором полиции Нового Орлеана. С собой он принес и причину своего визита. Несуразную, омерзительную, зловещую и, по-видимому, очень древнюю каменную статуэтку, происхождение которой он не мог определить. Нет, не подумайте, что инспектор Леграсс сильно интересовался археологией. Напротив, его желание просветиться в этом вопросе было продиктовано чисто профессиональными соображениями. Статуэтку, идол, фетиш или что бы там это ни было, нашли несколько месяцев назад в болотистых лесах к югу от Нового Орлеана во время облавы на сектантов-колдунов, которые, как предполагалось, проводили там свои обряды. Но когда полицейские увидели, насколько странные и отвратительные были эти обряды, они поняли, что они наткнулись на некий темный культ, абсолютно им неизвестный, но гораздо более зверский и демонический, чем самые темные и жестокие африканские колдовские секты. О его происхождении не удалось узнать ничего, кроме беспорядочных и сбивчивых историй, полученных от его задержанных участников. Поэтому полицию интересовали любые версии и знания, которые помогли бы им идентифицировать этот зловещий символ и через него найти первоисточник этого ужасного культа. Инспектор Леграсс едва ли ожидал, что принесенный им предмет вызовет такой ажиотаж среди его слушателей. Одного вида этой загадочной статуэтки хватило, чтобы привести собравшихся ученых в состояние сильнейшего возбуждения и напряжения, и они, не теряя времени, столпились вокруг инспектора, чтобы получше рассмотреть миниатюрную фигуру, чей крайне необычный вид и явное древнее происхождение убедительно намекали на существование неизведанных до ныне наукой страницах истории. Эту статуэтку нельзя было отнести ни к одной скульптурной школе. Но казалось, что в этой тусклой зеленоватой поверхности неизвестного камня была запечатлена история столетней, а то и тысячелетней давности. Фигура, которую ученые сейчас уже медленно передавали из рук в руки для внимательного и скрупулезного изучения, была высотой 20-30 сантиметров и демонстрировала тонкое художественное мастерство. Она изображала монстра, по силуэту напоминающего человека, с чешуйчатым телом и головой, похожей на осьминога. Лицо его было покрыто щупальцами, на передних и задних лапах были огромные острые когти, а на спине были расположены длинные узкие крылья. Это существо, казавшееся олицетворением какого-то первобытного и сверхъестественного зла, было довольно тучного телосложения и злобно сидело на прямоугольном блоке или пьедестале, покрытом неразборчивыми символами. Кончики его крыльев касались заднего края блока, но сидело оно ровно в центре блока, а длинные изогнутые когти согнутых задних лап впивались в передний край и доходили почти до середины блока. Осьминогоподобная голова была наклонена вперед, так что концы лицевых щупалец касались тыльной стороны огромных передних лап, которые сжимали колени задних. Статуэтка в целом выглядела даже какой-то противоестественно реалистичной, и это делало ее еще более пугающей, потому что происхождение ее было совершенно неизвестно. Несомненно, эта вещь была очень древней, однако ее невозможно было связать ни с одним известным видом искусства, относящимся даже к заре цивилизации, да и вообще к любому другому времени. Эта статуэтка была чем-то совершенно другим, обособленным. Даже сам материал был загадкой. Мутный, зеленовато-черный камень с золотистыми переливающимися вкраплениями и полосками не был похож ни на один известный геологии и минералогии материал. Символы на основании пьедестала тоже загоняли в тупик. Никто из присутствующих ученых-мужей, несмотря на то, что половина из них считалась экспертами мирового уровня в этой области, не имел ни малейшего представления о том, какому виду письменности или хотя бы к какой языковой группе могут относиться эти письмена. Они, как и сама фигурка и материал, из которого она была сделана, принадлежали к какой-то ужасно далекой эпохе, которая даже не была связана с человеческой цивилизацией, в том виде, в каком мы ее знаем. Это было что-то ужасно напоминающее о старых и неведомых нам жизненных циклах, частью которых человечество даже не было. И все же, когда участники поочередно покачали головами и признали, что им не по силам помочь инспектору с его делом, нашелся на этом собрании один человек, который узнал нечто странно знакомое в этой чудовищной форме и надписи. И вскоре, хоть немного приоткрыл, пусть с некой долей неуверенности, всеобщую завесу таинственности и неизвестности. Этим человеком был покойный Уильям Ченнинг Уэбб, профессор антропологии Принстонского университета и известный исследователь. 48 лет назад профессор Уэбб отправился в экспедицию по Гренландии и Исландии в поисках истоков рунических надписей, которые ему тогда так и не удалось расшифровать. Тогда же на побережье Западной Гренландии он столкнулся с крайне малочисленным и необычным племенем или культом эскимосов, чья религия, а именно довольно любопытная форма поклонения дьяволу, напугала его своей нарочитой кровожадностью и отвратительными ритуалами. Это была вера, о которой другие эскимосы знали мало и о которой они упоминали с содроганием, говоря, что она пришла из ужасно древних времен, еще до того, как был создан мир. Помимо отвратительных обрядов и человеческих жертвоприношений, существовали также некоторые странные наследственные ритуалы, посвященные верховному дьяволу – Тарнасуку. Профессор Уэбб провел фонетическую аналогию с древним словом «ангекок», означающим «жрец», обладающий магией. Пытаясь максимально точно передать звучание слова латинскими буквами, но сейчас самым важным был идол, которому поклонялся этот культ и вокруг которого они танцевали, когда утренняя заря возвышалась над ледяными скалами. По словам профессора, это был крайне грубый каменный барельеф, состоящий из зловещего рисунка и загадочных надписей. И, как ему кажется, тот идол и вещь, которая сейчас лежит перед их глазами, практически идентичны. Эти сведения были восприняты собравшимися учеными с изумлением и беспокойством, но еще больше они взволновали инспектора Леграсса, И он тотчас же принялся засыпать профессора вопросами. Имея при себе записи заклинаний с ритуала болотного культа, сделанными им тогда на слух, он умолял профессора как можно точнее вспомнить то, что тогда проговаривали поклоняющиеся дьяволу эскимосы. Затем последовало скрупулезное сравнение деталей, завершившееся моментом поистине благоговейного молчания, когда и детектив, и ученый пришли к выводу о полной идентичности фразы для этих двух сатанистских ритуалов. Хоть их и разделяло друг от друга как огромное расстояние, так и время. По сути, и эскимосские колдуны, и луизианские болотные жрецы произносили фразу во имя своих идолов, которая была разделена предположительно участниками собрания на отдельные слова на основе пауз, которые делали сатанисты в своем адском племени. И звучала она так. Пхнглуи, мглвнавх, ктулху, рельех, вгахнагл, вхтанг. К слову, у Леграсса было одно преимущество перед профессором Уэбом, так как некоторые из арестованных им сектантов поведали ему смысл этих слов, и означали они примерно вот что. В своем доме в Рильехе мертвый Ктулху дремлет и ждет своего часа. А затем, в ответ на всеобщее настоятельное требование, инспектор Леграсс во всех подробностях рассказал о своем опыте общения с последователями болотного культа. И его история показалась моему дяде невероятно важной. В ней озвучивались самые смелые мысли теософов и специалистов в области мифологий. А еще она демонстрировала поразительную организацию и, на удивление, структурированное воображение. Чего меньше всего ожидаешь от таких примитивных представителей общества, если не сказать изгоев. 1 ноября 1907 года в полицию Нового Орлеана поступил отчаянный вызов от жителей небольшого городка в районе Южных болот и лагун. Местные, в основном приземленные, но добродушные потомки людей капитана Жана Лафита, были охвачены ужасом от нечто неизвестного, нападавшего на них ночью. Очевидно, это было колдовство, но колдовство куда более ужасное, чем они когда-либо знали. Несколько женщин и детей исчезли с тех пор, как из темных лесных глубин начали постоянно доноситься зловещие звуки там-тамов, но никто из жителей не рисковал туда идти. Однако безумные и душераздирающие крики, леденящие душу, песнопения и дьявольские языки пламени не прекращались. И, как сказал испуганный рассказчик, люди больше не могли терпеть это. И вот отряд из 20 полицейских на двух повозках и автомобиле отправился в путь ближе к вечеру, взяв с собой трясущегося от страха местного жителя в качестве проводника. Когда дорога закончилась и проехать дальше уже было невозможно, они спешились и еще много миль шли в тишине через мрачные и жуткие кипарисовые заросли, куда никогда не проникал дневной свет. Страшные скрюченные корни и зловещие свисающие с деревьев петли испанского лишайника были повсюду, а встречающиеся время от времени груды покрытых илом камней и фрагменты заброшенных гнилых стен лишь усугубляли этот и так гнетущий пейзаж. И вот вдалеке, сквозь чащи, показалось местное поселение, которое состояло из кучки убогих хижин. Его доведенные до истерики поселенцы выбежали им навстречу, увидев приближающиеся к ним фонари. Приглушенный ритмичный звук там-тамов теперь был слышен где-то далеко впереди, а когда стихал ветер, периодически раздавался леденящий душу крик. Красноватое свечение от костров тоже словно просачивалось сквозь бесконечные ряды темных деревьев. Никто из перепуганных до смерти обитателей этой захудалой деревушки не согласился приблизиться даже на шаг к месту этого нечестивого поклонения. Поэтому инспектору Леграссу и 19 полицейским пришлось идти дальше уже без проводника, через ужасные заросли, куда до этого часа не ступала нога ни одного из них. Вообще район, в который сейчас вошли полицейские, имел довольно дурную репутацию, и белые люди старались держаться от него подальше. Ходили легенды о таинственном озере, скрытом от глаз смертных, в котором обитало огромное бесформенное белое полипообразное существо со светящимися глазами, и местные поговаривали, что по ночам демоны с крыльями, как у летучих мышей, вылетают из своих подземных обителей, чтобы устраивать свои жуткие обряды. Они рассказывали, что все это было здесь еще до того, как на эти земли пришли французские колонисты, еще до индейцев и даже до того, как в этих лесах появились звери и птицы. Это был истинный ужас, и увидеть его означало умереть. Существо заставляло людей видеть ужасные сны, и они знали о нем достаточно, чтобы держаться оттуда подальше. На окраине этой жуткой местности действительно проходили колдовские вакханалии, но и без них это место было достаточно зловещим и пугающим. И, возможно, именно оно пугало местных жителей больше, чем доносящиеся оттуда звуки и проходящие там сборище. Только лишь поэт или безумец мог бы воздать должное звукам, которые слышали люди Леграсса, пробираясь через черное болото к красному свечению и приглушенным ударом там-тамов. Есть звуки, которые может издавать человек, а есть звуки, характерные лишь животным. Но когда эти два вида звуков смешиваются, это производит по-настоящему жуткое впечатление. Звериное рычание, дикие стоны и вопли экстаза слились воедино и звучали поистине демонично. Они разносились по всем уголкам темного леса, и их эхо, казалось, доносилось из самых глубин ада. Время от времени эти жуткие завывания прекращались, и им на смену приходил хорошо отлаженный хор хриплых голосов, которые пели эту зловещую церемониальную фразу. «Пхнглуи мглвнавх ктулху рельех вгахнагл вхтанг». Достигнув места, где лес был менее густым, полицейские внезапно оказались свидетелями и самого этого зрелища. Четверо из них едва устояли на ногах, один и вовсе упал в обморок, а двое затряслись в неистовом крике, который, к счастью, заглушила безумная какофония происходящей там оргии. Леграсс плеснул болотной водой на лицо упавшего в обморок, приведя его в чувство. И вот все они стали наблюдать, загипнотизированные происходящим ужасом. На поверхности болота был покрытый травой островок, размером примерно в акр. На нем не росли деревья, и почва была довольно сухой. Там происходило нечто настолько нечеловеческое и жуткое, что такое можно было ожидать увидеть только на странных картинах Сайма или Ангарола. Но не в реальной жизни. Голышом это отродье смешанных рас ревело и выло, корчась и изворачиваясь вокруг чудовищного костра кольцевидной формы. В центре этого костра, изредка показываясь за завесой пламени, стоял огромный гранитный монолит около 2,5 метра высотой, на вершине которого стояла несовместимо миниатюрная отвратительная резная статуэтка. Вокруг монолита, на одинаковом расстоянии друг от друга, стояли 10 виселиц, с которых свисали головой вниз странно изрезанные тела несчастных исчезнувших жителей деревни. Внутри этого круга хоровод прыгал и ревел, двигаясь слева направо в безудержной вакханалии между кругом из тел и огненным кольцом. Вероятно, у одного из полицейских, экспрессивного и легко возбудимого испанца, просто разыгралось воображение на фоне всего происходящего. Но он уверял, что слышал, что откуда-то из темных глубин леса этого хранилища древних легенд и ужасов доносилось нечто подобное откликом на эти жуткие ритуальные пения. С этим человеком звали его Джозеф Гальвес. Я позже встретился и сам его обо всем расспросил. Да, фантазия у него была и правда бурная. Ему уже казалось, что он слышал хлопанье огромных крыльев, видел отблески горящих глаз и огромных размеров белое нечто за самыми дальними деревьями. Но, как по мне, он просто переслушал местных суеверий и легенд. На самом деле, полицейские довольно быстро взяли себя в руки и вышли из ступора, охватившего их из-за всего этого зрелища. Ведь, как-никак, долг службы превыше всего. И хотя в этой толпе было около сотни резвящихся и дергающихся ублюдков, полиция верила в свое преимущество в виде огнестрельного оружия и решительно пошла в атаку на это тошнотворное сборище. Шум и хаос, продолжающиеся следующие 5 минут, не поддавались описанию. Там были сильные и безжалостные удары, выстрелы, бегство. Но в конце концов, Леграсс смог насчитать около 47 беснующихся арестантов, которых он заставил поспешно одеться и выстроиться в линию между двумя рядами полицейских. 5 участников этого дьявольского шабаша были убиты, а еще 2 были тяжело ранены и перенесены на импровизированных носилках своими пленными товарищами. Статуэтка, возвышающаяся на монолите, была аккуратно изъята и забрана с места происшествия инспектором Леграссом. По прибытию в участок, после изнурительной и полной напряжения обратной дороги, выяснилось, что все пленные принадлежали к самым низким слоям общества, причем многие были плодами кровосмешения и были психически неустойчивы. Большинство были матросами. Была среди них также кучка негров и мулатов, в основном с берегов Вест-Индии и островов Кабо-Верде, что еще больше придавало этому разношерстному сборищу нотки колдовского культа. Но еще до того, как были заданы многочисленные вопросы, стало очевидно, что речь здесь шла о чем-то гораздо более древнем и глубоком, чем просто негритянский фетишизм. Какими бы примитивными и невежественными ни были эти люди, они с удивительной последовательностью придерживались центральной идеи своего отвратительного верования. Они поклонялись, как они говорили, великим древним, жившим задолго до появления людей и сошедшим в этот мир с небес. Древние исчезли с лица земли. Они покоятся в недрах земли и морских глубинах. Однако их мертвые тела поведали свои секреты во снах первым людям, которые и сформировали культ, который существовал с начала времен. Это как раз был этот культ, и заключенные говорили, что он всегда существовал и всегда будет существовать, скрытый от посторонних глаз в далеких пустошах и темных местах по всему миру, в ожидании того часа, когда великий Ктулху выйдет из своего темного дома в могущественном городе Рельех, находящегося ныне на дне морском, и снова станет властелином мира. Придет день, когда звезды выстроятся в правильном порядке, и тогда он кинет свой зов, и его верный тайный культ будет готов освободить его. Вот и все, что было сказано. Была тайна, которую не под силу было выведать даже самыми страшными пытками. Человек никогда не был единственным разумным существом на Земле, ибо есть формы разума, пришедшие из тьмы, чтобы приоткрыть завесу тайн лишь кругу своих верных последователей. Но никто никогда не видел великих древних. Резная статуэтка изображала великого Ктулху, но никто не мог сказать, были ли другие древние в точности такими же, как он. Сейчас уже никто не может прочитать древние письмена, так как все передавалось лишь из уст в уста. Воспевавший этих существ ритуал не был секретом, хоть его никогда не кричали, а только шептали. И пение это означало следующее. В своем доме в Рильехе мертвый Ктулху дремлет и ждет своего часа. Только двое из заключенных были признаны достаточно вменяемыми и были повешены за совершение этих зверских убийств. Остальных отправили в различные психиатрические учреждения. Все отрицали свое участие в ритуальных убийствах и утверждали, что убийства были совершены чернокрылыми, приходящими к ним из своих убежищ, которые с незапамятных времен находятся в самых темных уголках леса. Но об этих таинственных соучастниках какого-то более внятного ответа получить так и не удалось. Какую-никакую информацию полиции удалось узнать, в основном от старого метиса по имени Костро, который утверждал, что заплывал в далекие порты и разговаривал с бессмертными вождями этого древнего культа в горах Китая. Старый Костро упоминал обрывки ужасных легенд, которые разбивали вдребезги домыслы теософов и заставляли мир и человека в нем казаться чем-то совсем недавним, чтобы не сказать временным. Были времена, когда на Земле правили другие существа, и жили они в великих и огромных городах. И, как поведали ему бессмертные китайские вожди, их остатки все еще можно найти в виде циклопических камней на островах в Тихом океане. Все они умерли задолго до того, как в этот мир пришли люди. Но есть нечто, что может их оживить, когда звезды снова займут необходимое положение в цикле вечности. Ведь они и сами спустились на Землю со звезд и принесли с собой свои идолы.